12:46. Они поднимались по лестнице, когда ощутили ледяное дыхание, отчего язычки пламени на свечах задрожали. У Эдит свеча вообще погасла.
«Что это было?»
— прошептала она.
«Ветерок!»
— тут же ответил Барретт и наклонил свою свечу, чтобы зажечь фитиль на потухшей.
«Обсудим это позже!»
Эдит глотнула и взглянула на Флоренс. Барретт взял ее под руку, и они продолжили подниматься по лестнице.
«В течение недели будет много подобного», — сказал он. «Ты привыкнешь».
Эдит больше ничего не сказала. Под руку с Лайонелом она продолжала подниматься по лестнице, а Флоренс с Фишером переглянулись. Они поднялись на второй этаж и, свернув направо, вышли на лоджию. Справа от них тянулась балюстрада. Слева, вдоль обшитой панелями стены, через равные промежутки виднелись двери в жилые комнаты. Барретт подошел к первой, заглянул и обернулся к Флоренс.
«Это вам нравится?»
Та шагнула в дверной проем и чуть погодя вернулась.
«Не так уж плохо».
Она улыбнулась Эдит.
«Здесь будет удобнее отдыхать вам».
Барретт хотел прокомментировать ее слова, но смягчился.
«Прекрасно», — сказал он,
и жестом пригласил Эдит войти, а сам вошел следом и закрыл за собой дверь. Эдит смотрела, как он, хромая, передвигается по спальне. Слева она увидела резные ореховые кровати в ренессансном стиле, между ними стоял столик с лампой, а на нем телефон во французском стиле. Посредине противоположной стены располагался камин, а перед ним стояло ореховое кресло-качалка. Тиковый пол почти целиком был закрыт синим персидским ковром 30 на 30 футов. В центре помещения располагался П-образный стол с обтянутым красной кожей креслом по соседству. Барретт заглянул в ванную и обернулся к Эдит.
«Насчет ветерка», — сказал он. «Я не хотел вовлекать в разговор мисс Таннер, вот почему я замял это».
«Но это действительно было верно?»
«Конечно», — с улыбкой ответил он. «Проявление простой кинетики, неуправляемой, неразумной, что бы ни думала мисс Таннер. Мне следовало упомянуть об этом до нашего отъезда».
«Упомянуть о чем?»
«Что тебе надо привыкнуть к тому, что она будет говорить всю эту неделю. Она, как тебе известно, спирит. Бессмертие души и общение с так называемым бестелесным лежит в основании ее верований, которые я и хочу опровергнуть. А пока...» — он улыбнулся. «Приготовься выслушивать изложение ее взглядов. Не могу же я постоянно просить бедную женщину помолчать!»
У правой стены размещались две кровати с причудливо вырезанными спинками, а между ними большой комод с ящиками. На потолке над комодом висела большая серебряная итальянская лампа. Прямо перед Флоренс у замурованного окна стоял испанский стол с таким же стулом. На столе китайская лампа и телефон во французском стиле. Флоренс подошла и сняла трубку. Никакого гудка.
«А чего я ожидала?»
— удивленно подумала она. «В любом случае, им, несомненно, пользовались лишь для звонков внутри дома». Она обернулась и оглядела комнату. Что-то в ней было, но что? Индивидуальность? Остатки эмоций? Флоренс закрыла глаза и подождала. Несомненно, в воздухе что-то витало. Она ощущала, как что-то перемещается и вибрирует, наплывает на нее, а потом отступает, словно какой-то невидимый боязливый зверь. Через несколько минут она открыла глаза.
«Оно придет»,
— возникла мысль. Флоренс прошла к ванной и покосилась на белые кафельные стены, отражавшие огонек свечи. Поставив подсвечник на раковину, она открыла кран с горячей водой. Какое-то время ничего не происходило, а потом в раковину с шумом хлынула ржавая вода. Флоренс дождалась, пока вода немного стекла и стала чище, а потом подставила руки и вскрикнула от ледяного холода.
«Надеюсь, водогрей не сломался, как генератор», —
подумала она и, нагнувшись, плеснула холодной водой себе в лицо.
«Мне следовало зайти в церковь», — промелькнуло в голове. «Не надо было отступать перед первым же вызовом».
Флоренс вздрогнула, вспомнив страшное головокружение, охватившее ее перед входом. Жуткое место. Но нужно было просто преодолеть себя и подойти, вот и все. Однако от такого усилия она могла упасть в обморок.
«В ближайшее время войду», — пообещала себе Флоренс.
«Бог даст сил, когда придет время». Его комната была меньше, чем у других. Здесь стояла лишь одна кровать с балдахином. Фишер сел на пол рядом и стал рассматривать затейливый узор на ковре. Он ощущал дом вокруг себя, как некое огромное существо. «Дом знает, что я здесь», — подумал он. «И Беласко знает. Все они знают, что я здесь. Я единственный их промах». Они наблюдали за ним, ожидая, что он предпримет. Но он не собирался раньше времени что-либо предпринимать, это точно. Он не собирался ничего делать, пока не прощупает как следует это место. 14:21. Фишер со своим фонариком вошел в большой зал. Он переоделся в черный свитер с высоким воротником, черные вельветовые брюки и поношенные белые кроссовки. И неслышными шагами подошел к огромному круглому столу, где сидел Барретт, а рядом стояла Эдит. Они открывали деревянные ящики и выгружали оборудование. В камине горел огонь. Эдит вздрогнула, когда Фишер возник из полумрака. «Помочь?» — спросил он.
«Нет, все в порядке», — с улыбкой ответил Барретт. «Однако спасибо за предложение».
Фишер уселся на один из стульев. Его глаза не отрывались от высокого бородатого Барретта, пока тот вынимал из защитной стружки приборы, тщательно вытирал их тряпкой и выкладывал на стол. «Волнуется за свое оборудование», — подумал Фишер. Он достал из кармана пачку сигарет и закурил, глядя на прыгающую по стене тень Эдит, которая взяла другой ящик и подтащила к столу. «По-прежнему преподаете физику?» — поинтересовался Фишер.
«Насколько позволяет здоровье?» Барретт поколебался, но продолжил. «Когда мне было 12, я перенес полиомиелит, и с тех пор у меня частично парализована нога».
Фишер молча смотрел на него. Барретт достал из ящика еще один прибор, вытер его и, положив на стол, взглянул на Фишера. «Но это не повлияет на наш проект». Тот кивнул.
«Вы назвали пруд ублюдочной топью», — сказал Барретт, возвращаясь к своей работе. «Почему?»
«Некоторые женщины, приходившие в гости к Беласко, забеременели, пока были здесь».
«И они в самом деле...»
Он не договорил и посмотрел на Фишера. 13 раз.
«Это отвратительно», — вырвалось у Эдит.
Фишер выдохнул дым. «Здесь случалось много отвратительных вещей». Барретт осмотрел выложенные на стол приборы. Астатический гальванометр, зеркальный гальванометр, квадрантный электрометр, весы Крукса, фотоаппарат, сетчатый барабан, поглотитель дыма, манометр, платформу для взвешивания грузов, магнитофон. Осталось распаковать контактные часы, электроскоп, фонари, обычные и инфракрасные, максимальные и минимальные термометры, гигроскоп, стенометр, фосфорицирующий сульфидный экран, электропечь, ящик с сосудами и пробирками, материалы для литья и кабинетное оборудование. «И самый важный прибор», — с удовлетворением подумал Барретт. Он распаковывал стойку с красными, желтыми и белыми фонарями, когда Фишер спросил, «Как вы собираетесь использовать все это, когда в доме нет электричества?»
«Завтра будет», — ответил Барретт. «Я звонил в Карибу Фоллс. Кстати, телефон у входной двери. Утром установят новый генератор».
«Думаете, он будет работать?» Барретт подавил улыбку.
«Будет».
Фишер промолчал. На другом конце зала в камине треснуло полено, отчего Эдит, направлявшаяся к следующему ящику, вздрогнула.
«Не бери этот, он слишком тяжелый», — сказал ей Барретт.
«Я помогу». Фишер встал со стула, подошел к Эдит и, наклонившись, поднял ящик. «Там что, наковальня?» — спросил он, поставив тяжесть на стол. Снимая верхние доски, Барретт заметил его любопытный взгляд.
«Помогите, пожалуйста», — попросил он,
и Фишер вытащил громоздкий металлический прибор и поставил его на стол. Это был покрашенный темно-синей краской куб с простым циферблатом на передней панели, пронумерованным от 0 до 900. Тонкая красная стрелка указывала на 0. На верхней крышке были по трафарету нанесены черные буквы. «Барретт Эммер».
«Что такое Эммер?» — спросил Фишер.
«Объясню позже», — ответил Барретт.
«Это ваш аппарат?»
— Барретт покачал головой.
«Он еще не готов».
Услышав стук каблуков, они обернулись к арке. Со свечой в подсвечнике к ним шла Флоренс. Она переоделась в толстый зеленый джемпер на застежке, толстую твидовую юбку и надела туфли на низком каблуке.
«Привет»,
— весело сказала она и, увидев на столе строй приборов, улыбнулась.
«Не хотите пройтись со мной?»
— спросила она Фишера.
«Почему бы и нет?»
Когда они ушли, Эдит увидела на столе отпечатанный список и взяла его. Заголовок гласил: «Замеченные в доме Беласко парапсихические явления. Аутоскопия, биологические явления, взаимопроникновение материи, видение прошлого, видение закрытыми глазами, видение, вневременные ощущения, водяные брызги, возникновение, воплощение, ворожба, гадание с помощью магического кристалла, газетные проверки, гиперамнезия, гиперэстезия, глоссолалия, голоса, дематериализация, дуновение, завязывание узлов, запахи, идиоморфизм, идиоплазм, излучение, иллюзии, каталепсии, ксеноглоссия, левитация, магнитные явления, материализация, материализация ощущений, метаграфология, моторный автоматизм, навязчивые идеи, надписи на доске, надписи на коже, непосредственное закрашивание, непосредственное рисование, непосредственные голоса, непосредственные надписи, общение, общение во сне, одержимость, отпечатки, ощущение на расстоянии, ощущение цветов, паракинез, парамнезия, парапсихическая власть, парапсихическая фотография, парапсихические звуки, парапсихические дуновения, парапсихические прикосновения, парафиновые отливки, полтергейст, предостережение, привидение, призраки, похищение, появление подписей, предвидение, предчувствие, преображение, пророчество во сне, прохождение материи сквозь материю, псевдоподии, психокинез, психометрия, радиография, радиоэстезия, раздвоение, самоговорение, самозакрашивание, самописание, самопроизвольные голоса, саморисование, сверхчувственное предвидение, светящиеся явления, сенсорный автоматизм, скотография, скриптография, сновидение, сомнобулизм, способность воспринимать звуки за пределами слышимости, сращивание, стигматы, столкновение, стуки, телекинез, телеплазма, телескопическое видение, телестезия, тестирование книг, типтология, транспортация, трансцендентальная музыка, удлинение, управление, химикография, химические явления, экстрасенсорика, электрические явления, эманация, ясновидение. Ошеломленная Эдит положила список обратно.
«Боже», — подумала она, — «что за неделя нам предстоит?»
14:53. Гараж был построен в расчете на 7 автомобилей. Сейчас он был пуст. При входе Фишер выключил свой фонарик, так как сквозь закопченные стекла в двери проникало достаточно света. Он посмотрел на зеленоватую мглу за стеклами.
«Может быть, аппарат лучше поставить сюда?» — сказал он.
Флоренс не ответила. Озираясь по сторонам, она прошлась по заляпанному маслом полу и, остановившись у полки, потрогала грязный, тронутый ржавчиной молоток.
«Что вы сказали?»
«Может быть, аппарат лучше поставить сюда?»
Флоренс покачала головой.
«Если что-то случилось с генератором, не будет действовать и аппарат».
Фишер смотрел, как женщина-медиум движется по гаражу. Когда она прошла вблизи, он ощутил запах ее духов.
«Почему вы отказываетесь от действий?» С мимолетной улыбкой Флоренс посмотрела на него.
«Это длинная история, Бен. Когда мы немного успокоимся, я расскажу. А сейчас мне хочется получше прочувствовать это место».
Она остановилась в пятне света и закрыла глаза. Фишер смотрел на нее. В тусклом освещении женщина с белой, как слоновая кость кожи и золотисто-рыжими волосами казалась похожей на фарфоровую куклу. Спустя какое-то время она снова повернулась к Фишеру.
«Здесь я ничего особенного не ощущаю. Вы согласны?»
«Как скажете». Он включил фонарик, и они по лестнице поднялись в коридор.
«Куда теперь?» — спросила Флоренс.
«Я не так хорошо знаю это место. Я пробыл здесь всего 3 дня».
«Что ж, исследуем. Нет нужды?»
Она вдруг замолчала и остановилась, повернув голову вправо, словно услышала сзади какой-то звук.
«Да, печаль, боль».
Флоренс нахмурилась и покачала головой.
«Нет-нет».
Она протяжно вздохнула и посмотрела на Фишера.
«Вы сами чувствуете».
Он не ответил. Флоренс улыбнулась и отвела взгляд.
«Что ж, посмотрим, что еще тут можно найти. Вы читали статью доктора Барретта, где он сравнивает экстрасенсов со счетчиком Гейгера?» — спросила она, когда они шли по коридору.
«Нет».
«Неплохое сравнение. В некотором роде мы действительно похожи на счетчик Гейгера. Подставь нас под парапсихические эманации, и мы начнем тикать. Конечно, разница в том, что мы не только инструмент, но и судьи. Мы не только получаем впечатления, но и оцениваем их».
«Ага», — пробурчал Фишер. Флоренс взглянула на него, но ничего не добавила. Они стали спускаться по лестнице от церкви. Фишер светил фонариком под ноги.
«Интересно, понадобится ли нам целая неделя?» — снова заговорила Флоренс.
«И целый год было бы не слишком много». Она постаралась, чтобы ее возражение звучало помягче.
«Я видела, как самые темные парапсихические вопросы решались в одну ночь. Мы не должны...»
Флоренс замолчала, сжав рукой перила, потом с яростью пробормотала.
«Чертова клака!»
Ее передернуло, и она покачала головой.
«Ах, бедняга! Такая злоба! Такая разрушительная злоба!»
Флоренс с трудом вздохнула.
«Это очень враждебный человек. И неудивительно. Кто упрекнет его после заточения в этом доме?»
Она посмотрела на Фишера. Дойдя до нижнего коридора, они подошли к металлическим дверям с окошками наподобие иллюминаторов. Фишер толкнул створку и придержал ее для Флоренс. Они вошли, и их шаги резко застучали по плиткам на полу, отдаваясь под потолком. Размерами бассейн был под стать олимпийскому. Фишер посветил фонариком в мрачную зеленую глубину, потом подошел к краю бассейна и опустился на колени на углу. Засучив рукав свитера, он опустил руку в воду и, поводив ею там, с удивлением проговорил: «Не очень холодная. И прибывает. Наверное, в бассейне отдельный генератор». Флоренс посмотрела на поблескивающую воду. По поверхности разошлась созданная Фишером рябь.
«Здесь что-то есть», — сказала женщина и
не взглянула на Фишера за подтверждением. Он подошел к ней. «В другом конце парилка».
«Пойдемте посмотрим».
Гулкое эхо сопровождало их шаги, когда они шли вдоль края бассейна, так что создавалось впечатление, что следом идет еще кто-то. Флоренс взглянула через плечо и прошептала:
«Да».
Фишер открыл очередную тяжелую металлическую дверь и, держа ее раскрытой, посветил внутрь. Квадратная парилка протяженностью 12 футов вся была облицована кафелем. Вдоль стен тянулись встроенные деревянные скамьи, а на полу, как окаменевшая змея, изогнулся выцветший зеленый шланг, соединенный с краном. Флоренс состроила гримасу.
«Извращение. Здесь».
Она глотнула, словно освобождая горло от горькой желчи.
«Здесь. Но что здесь?»
Фишер дал двери захлопнуться, и звук отдался громким эхом. Флоренс взглянула на него, а потом, когда он отвернулся и пошел дальше, догнала и пошла рядом.
«У доктора Барретта хорошее оборудование, не так ли?» — проговорила она, стараясь казаться бодрой. «Странно. Неужели он действительно верит, что одной наукой можно положить конец силам этого дома?»
«А чем же?»
«Любовью», — ответила Флоренс и сжала ему локоть. «Мы же знаем это, правда?»
Фишер открыл перед ней дверь, и они вернулись обратно в коридор.
«А что там?»
Флоренс прошла через вестибюль и открыла деревянную дверь. Фишер посветил внутрь. Там оказался винный погреб, но все его полки и стеллажи были пусты. Флоренс вздрогнула.
«Я вижу этот погреб, заполненный бутылками». Она отвернулась. «Давайте не будем входить».
Они снова поднялись по лестнице и пошли по коридору первого этажа. Проходя мимо двери в церковь, Флоренс поежилась.
«Это место хуже всех», — сказала она. «Хотя я и не видела всего дома, у меня такое чувство...»
Ее голос становился все тише, и она прокашлялась.
«Когда-нибудь я войду сюда».
Они свернули в прилегающий коридор. В 20 ярдах впереди, в правой стене, виднелась арка.
«А что здесь?»
Флоренс прошла под арку и затаила дыхание.
«Это дом», — проговорила она.
Бальный зал был необъятен. Его покрытые парчой стены украшали красные бархатные портьеры. На высоком потолке через равные промежутки висели огромные люстры, а пол покрывал изысканный дубовый паркет. В дальнем конце помещения располагалась ниша для музыкантов.
«Театр, понятно, но это...»
— недоуменно произнесла Флоренс.
«Неужели танцевальный зал может быть обиталищем зла?»
«Зло пришло позже», — сказал Фишер. Флоренс покачала головой.
«Сплошные противоречия». Она посмотрела на Фишера. «Вы правы, это потребует времени. У меня такое чувство, будто я стою в центре лабиринта, такого запутанного, что перспектива выбраться из него...»
Она осеклась.
«И все же мы выберемся».
Над головой что-то звякнуло. Фишер резко вздернул руку, направив фонарик на висящую в вышине тяжелую люстру. Хрустальные подвески отразили свет, и на потолке заиграли радужные отблески. Люстра была неподвижна.
«Вызов принят», — проговорила Флоренс.
«Не спешите признавать это», — предостерег Фишер. Флоренс резко обернулась к нему.
«Вы заблокировались».
«Что?»
«Вы заблокировались. Вот почему вы ничего не ощущаете».
На лице Фишера появилась холодная улыбка. «Я не ощутил этого, потому что этого не было. Помните, я тоже был спиритом. И знаю, как вы находите что-то в каждом углу, если захотите».
«Бен, это неправда».
Флоренс как будто ранили его слова.
«Это было. Вы бы тоже ощутили все это, если бы не противились».
«Я ничему не противлюсь», — оборвал ей он. «Я просто не кладу голову на плаху второй раз. Когда пришел сюда в 40-м году... Я был в точности, как вы. Нет, хуже, гораздо хуже. Я действительно думал, будто что-то с собой представляю, что у меня божий дар к парапсихическим исследованиям».
«Вы были самым мощным парапсихическим медиумом, какого когда-либо знала эта страна, Бен».
«Не было есть, Флоренс. Просто теперь стал чуть осторожнее, вот и все. И предлагаю вам такой же подход. А то вы выглядите так, как будто у вас нервы обнажены. И когда действительно наткнетесь на что-то, оно растерзает вас и вывернет наизнанку. Вы же знаете, это место недаром называют адским домом. Оно намеревается убить нас всех. Так что чертовски лучше научиться ограждать себя, пока не будете готовы. А иначе просто станете очередной жертвой в списке». Они долго молча смотрели друг на друга. Наконец она прикоснулась к его руке.
«Но тот, кто зарывает свой талант...»
«О, черт!» — он повернулся на каблуках и зашагал прочь.